После обеда тяжелый период. И еще есть темы, которые нужно разбирать. Они не очень увлекательные, на первый взгляд они кажутся теоретическими и не связаны ни с чем. Но я не могу вам показать, со временем вот крупица за крупицей выстраивается, ну вот, полная картина. В частности, ко мне подошел Саша, сказал: объясни, к чему эти апостолы? Что мы тут ими тут озабочены? В одном предложении подчеркнуть. Смотрите, мы говорим о том, что человечество абсолютно слепо. Для того, чтобы знать истину, Бог ее должен открыть. И мы говорим о том, что откровение есть общее, специальное. И дальше мы разбираем специальное откровение. И мы смотрели на пути доставки этого откровения. Мы увидели одну очень ясную характеристику. Бог свое откровение совершенное, точное, доносит до получателя, каждого из нас, через конкретных пророков и через время, храня свое слово, чтобы оно осталось истинным. Так вот, мы сейчас говорим, что Бог использовал этих особенных людей, использовал пророков, апостолов, которые заложили фундамент. Почему мы рассуждали о апостольских дарованиях? Для того, чтобы подчеркнуть одну вещь, что раз апостольские дарования временные, и у них такая была целенаправленная задача, то послание, которое мы имеем, Библию, это тоже, ну, оно завершенное, вот в чем суть. Что не приходят новые апостолы, не начинается, Христос не приходит еще раз, новых свидетелей не появляется, которые очевидцы его жизни, не появляется нового Евангелия, не появляется нового основания с каким-то другим Христом, с другим или другим краеугольным камнем. Но все это уже произошло фундаментально, завершено, и теперь уже мы, как бы это завершенное откровение, на основании которого мы живем, в него вникаем и по нему строим всю жизнь. Вот ради этого мы апостолов касались. Потом немножко мы еще где-то там коснемся. И хорошо, если мы про апостолов немного поговорили. Сейчас мы перейдем к последней теме на сегодня. Это специальное откровение боговдохновенность или богодухновенность. Есть два прочтения. Мы поговорим о том, что такое богодухновенность. 2 Тимофею 3:16-17. Отрывок, который потрясающим образом описывает Божье Слово, его предназначение, его ясность, его достаточность, его действенность. Там очень много есть. Но сейчас мы обратим внимание только на одно слово. 2 Тимофею 3, 16-17. Этот отрывок мы обязательно заучим на память. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Если изобразить это, попытаться рисунком, чтобы мы уловили смысл отрывка, то смотрите, значит, есть Бог, Бог создает свое слово. Оно, правда, не в книге создавалось, да, надо какой-то там свиток рисовать, но сегодня это книга у нас. Боговдохновенность, Бог выдыхает это слово, это послание изнутри себя, создает его. И вот как оно действует. Оно наставляет нас, да, все писание боговдохновенно и полезно для наставления, да, или для научения. Оно научает, то есть оно объясняет, как правильно сначала. Кто-то уже говорил, нельзя с ребенка требовать, если ты ему не объяснил, как правильно. Оно нас научает, как же верно. Если мы вдруг сбиваемся с дороги, то есть дорога вот так должна быть идти, праведная, но мы раз, вот здесь момент искушения, раз, и мы ушли с этой дороги. То есть когда мы ушли, то Божье Слово нас обличает. Ты ушел, ты заблудился, ты отклонился от пути. Мы понимаем грех, мы понимаем свой грех, мы каемся. И написано дальше, что то же Писание, оно нас исправляет. Исправляет. То есть оно и учит, и объясняет, как правильно. Оно дает нам вот эту загрузку, и мы понимаем, где истина, где нет. Оно обличает нас, когда мы уклонились, оно дает нам понимание, что с нами что-то не то. Очень, есть там проповедь одна в этой серии «Затерявшаяся книга Бога», о которой я говорил. Я проповедовал там про царя Езекию, который совершил грандиозную реформацию в Израиле. Там было много идолопоклонства, все, его там дедушка, его отец, они тоже были царями, все, там много всего уже такого произошло, даже до него. Но он делает еще грандиозную реформацию. Он там срубает столбы идольские, ведет, там отстраивает храм, то есть делает, ну вообще, ну, не, даже откапывает кости идолопоклоннических священников и там сжигает и рассеивает. То есть очень сильно закаляет народ уходить от идолопоклонства. И потом они, когда начинают храм строить, то есть кажется, очень праведный человек, очень хорошо живет, они выбирают золото, которое было там, и когда они все золото использовали на храм, то там свитки нашли в конце. Хороший символ, как какими-то ценностями Божье Слово может быть завалено. И вот они принесли к нему, он читает, и ему читали, точнее, он разрывает на себе одежду, посылает пеплом свою голову, посылает к пророку и говорит: спроси у Господа, что с нами теперь будет. Очень праведный человек. Люди бы сказали, это самый лучший царь. Но когда Божье Слово начинает его касаться, то вот как оно его касается. Он разрывает одежду, он говорит: все, со мной все кончено. И потом Господь говорит: из-за того, что ты так смирился, то ты доживешь хорошую жизнь, а потом народ уходит в плен. И это был последний царь, они потом уходят в плен. То есть Божье Слово, когда кажется, все вокруг будут аплодировать и говорить: ты очень праведный, оно способно очень глубоко осветить реальность нашего сердца. То есть ничто не может это сделать. Это сверхъестественно. Проникает до разделения души и духа. Судит помышления и намерения сердечные. Даже намерения, то, что мы сами не понимаем. Великая сила. И потом исправляет нас и наставляет нас. То есть оно как бы закаляет нас, укрепляет нас на путях праведности. Чтобы мы уже были крепки, чтобы такие искушения нас уже не сбивали. И смотрите, все это происходит и ведет нас к результату. И результат это Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Действительно, человек, который в любую ситуацию может попасть, поступить по-божьему и победить. Есть полная достаточность Божьего Слова для того, чтобы он всей жизнью в любой ситуации мог прославить Бога, быть поистине на высоте, торжествовать во Христе. И начинается все, как мы видим, с боговдохновенности. Если здесь проблемы, все это ломается, ничего этого не происходит. То есть Божье Слово здесь, ну, удивительной истины, оно обладает огромной силой. Поэтому мы поговорим о боговдохновенности. Что это значит, что это, как это характеризует Божье Слово и тому подобное. Хорошо, давайте начнем с определения. Боговдохновенность – это особый процесс, примененный Богом. Что-то такое особенное действие Божие, которое Бог применил для того, чтобы открыть свою истину человечеству через специально избранных для этой цели людей пророков. Смотрите, люди несовершенны, пророки тоже несовершенны. И поэтому Бог не высыпает слова кое-как в надежде люди разберутся, а Он точно как бы выдыхает изнутри себя точное слово, вот как бы вот Он как титановую эту табличку формирует. Боговдохновенность, вот то, что это слово богодухновенное, что его не люди, например, собрали сами по себе. Ну, например, взяли бы апостолы такие: Матфей, напишу-ка я про Христа, и написал что-нибудь. Или Петр, напишу я вот Евангелие какое-нибудь. Раз и написал. То есть это было бы человеческое, это было бы не обладающее таким авторитетом, точностью, достоверностью и силой. Это была бы вот такая бы книжка. Просто обычная человеческая книжка. Полезная, назидательная, интересная, наставительная в чем-то. Но когда записан Новый Завет, он стал вот такой, он стал Новым Заветом. Это авторитетность этой книги и этой огромная разница. Хотя мог бы написать один и тот же автор, один и тот же Петр. То есть то, что это слово богодухновенно, то, что оно Богом, по инициативе Бога сотворено, под его контролем, именно это делает Божье Слово абсолютно уникальным. Боговдохновенность гарантирует абсолютно точное выражение Божьей истины. Так как это Бог творил, Бог абсолютный, великий, вездесущий, всезнающий, величественный Бог, который все, что делает, точно так и происходит. Он, раз Он это сделал, то это нам гарантирует абсолютную точность выражения Божьей истины. Абсолютно точное выражение Божьей истины, не подавляя при этом личностей и стилей написания. Вот здесь мы соприкасаемся с чудом. Не подавляя при этом личностей и стилей написания, характерных для людей, используемых Богом для создания своих божественно авторитетных и непогрешимых писаний. То есть Бог, с одной стороны, Он создает Слово, но создает, используя человека, и не используя человека как робота, который пишет, как оккультисты, там автоматическое письмо, в отключке что-то пишет. Бог взаимодействует с разумом человеком, как и всегда Писание учит. Бог всегда обращается к разуму, Он никогда не отключает человека. Нигде нет такого учения, чтобы человек в отключении отключался. Это Бог так не действует. То есть Бог работает с человеком. Даже мы видим характерный стиль, например, апостола Павла в посланиях. У Петра другой, у Иоанна третий мы видим. В Псалмы совсем по-другому, притчи иначе написаны. То есть мы видим характерность того, кто писал человека, но при этом оно абсолютно божественное, богодухновенное Божье Слово. И это огромное чудо. Как так Бог мог сделать? Это только Бог так мог сделать. Процесс богодухновенности, этого коснемся. Бог руководил авторами Библии, чтобы они безошибочно составили и записали его обращение к человечеству. Он руководил им, чтобы это была безошибочная фиксация Божьего Слова, запись Божьего Слова. Записали его обращение к человечеству словами оригинальных писаний. То есть богодухновенное и безошибочное слово – это слово Божие на оригинальных языках. Мы не говорим, что перевод абсолютно точен. Абсолютно точен и богодухновенен сам оригинал. В переводах мы видим некоторые различия, потому что это переводы. Переводы не богодухновенные. Богодухновенен сам оригинал, на котором были написаны Писания. Вдохновение – это водительство Бога, Духа Святого, над авторами Писаний, в результате чего эти писания обладают божественным авторитетом и достоверностью, то есть абсолютной точностью, безукоризненностью, безошибочностью, непогрешимостью. Они обладают божественным авторитетом, так как это замысел Божий, это от Бога слово, и абсолютно божественной достоверностью. Бог абсолютно истинен, все, что написано в слове, достоверно до конца. Что делает эти писания безошибочными? Что делает их безошибочными? Само слово «богодухновенность» означает «выдохнуто Богом». Там есть два греческих слова, которые означают «выдох» и которые означают «Бог». Свидетельство Петра нам стоит прочитать. 2 Петра 1:21. Это близко к тому тексту, который мы читали уже. Кстати говоря, выделяйте в своей Библии эти тексты, потому что они это золотые тексты, которые могут очень сильно помочь. Помните, мы читали, что Петр здесь говорит, что мы не вымыслами какими-то вам там руководствовались, мы были свидетелями, 19 стих, и при том мы имеем вернейшее, то есть более верное, чем наш опыт, пророческое слово. И потом 20-й, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, это 19-й, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как абсолютно уникальному. 20 стих. Зная прежде всего, очень важно знать еще до, прежде всего важно в это верить. Вот что. То, что никакое... никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. В другом переводе давайте посмотрим вот это слово «разрешить». Зная прежде всего то, что ни одно пророчество в Писании не допускает частного объяснения. То есть разрешить – это как бы разъяснить другими словами. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить, то есть разобраться самому собою. ибо никогда пророчество, потому что это не просто человеческая книга, в этом суть, потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Никогда Божье Слово не было сформировано, потому что человек захотел его написать. Например, Давид в трудные времена писал псалмы, и он думал, что он писал сам по себе. И Бог, ну, не делал его роботом, как я говорю. Но Бог чудом, нам это непонятно. Это как, знаете, как такая иллюстрация. Вот тут небеса, здесь земля. Мы смотрим, есть какая-то истина, которая вот так идет, и еще какая-то истина, которая... И они не пересекаются. Это никак, оно не соединяется абсолютно. Они идут параллельно. А у Бога они как-то соединяются. То есть точно так же... Библия – это книга, которую Бог написал. Библия – это книга, которую написали люди. Для нас противоречие, да? Подождите, или Бог, или люди. Так не может быть и то, и другое. У Бога это соединяется. Мы это не знаем, это чудо, которое там у Бога сокрыто. И нам не разъяснено, почему, ну, как это происходит. Так как мы не понимаем, например, Троицу. Мы не можем понять. Мы не понимаем, например, Бога воплощения, да? Когда Христос воплотился. Как этот великий Бог мог стать человеком? Как он мог уместиться просто в человека? Даже вот, как бы, вот размером даже непонятно. Как у него две личности было, раздвоение личности. То есть нам это непонятно, да? Трудно объяснить. Но Писание очень ясно заявляет, это так. И нам нужно преклониться и верить. Бог знает, как это у Бога объяснимо. Мы не можем понять. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Это было по воле Божьей. Но изрекали его, произносили его, записывали его святые Божьи человеки. Вот что. Будучи движимы Духом Святым. Вот где инициатива, вот где замысел, вот где творчество, вот где контроль над каждым словом, над каждой точкой, над каждой чертой. Помните, Иисус сказал, небо и земля придут. То есть разрушатся, изменятся. Но... Помните, как дальше написано? Ни одна йота. Йота – это такая маленькая черточка в древнееврейском языке. Не придет. Даже одна мелочь не изменится. То есть Слово Божие от Бога создано, и оно хранимо Богом, и оно абсолютно истинно и точно. Свидетельство Павла 2 Тимофея 3,16 мы уже посмотрели. Поэтому вот таким образом Бог руководил, не делая людей... роботами. Третье. Предмет боговдухновенности. Что именно боговдухновенно? Что вдохновлено? Автор или его писание? Какой правильный ответ? Вы прочитали уже вперед, да? Ага, ну вот Божье слово четко говорит, да? Ибо все писание боговдухновенно. Что вдохновенно? Автор или его писание? Как личность, так и его перо находится под руководством Духа Святого. То, что мы прочитали, да? Будучи движимы Духом Святым, пророки. Тем не менее, Новый Завет применяет характеристику Бога вдохновенно только к конечному результату процесса боговдохновенности, то есть к Священному Писанию. Только к конечному результату процесса боговдохновенности, то есть к Священному Писанию. То есть Бог проинициировал это написать, а все остальные труды, которые писались, или какие-то проповеди, которые говорились, они не обладали такой безукоризненной богодухновенностью. Они не были богодухновенны. Они разъясняли Слово Божье, они с апостольским авторитетом учили и проповедовали, но они не были богодухновенны сами по себе. Либеральные богословы есть такие. Это такие богословы, которые впадают в либерализм. То есть они вроде бы и верят, но так верят, что там веры вообще нет. То есть они вроде и говорят о христианстве, о разных понятиях, но убивают саму суть его. Либеральные богословы считают, что богодухновенность включает в себя процесс собирания традиций, устной передачи истории от одного поколения к другому, записи и редакции писаний. То есть, например, кто-то написал, через три поколения, через 300 лет кто-то взял, отредактировал, например. Вот это мы уберем, это не совсем точно, тут почистим, тут добавим. Они вот так это видят. То есть они смотрят на это просто как на творчество человеческое, как на труд человеческий. Это абсолютно неверно. Авторитет Писания основан на его содержимом, но не на процессе его составления. Бог зафиксировал свое слово в Писании. И поэтому богодухновенен не сам процесс, как там кто-то ходил, что-то там собирал, потом редактировал, кто-то передумал, там кому-то что-то не понравилось. Истина выражена в словах. Это очень сильное предложение. Истина выражена в словах, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому нам нужно внимательно относиться к отдельным словам, которые записаны в Писании. Внимательно рассматривать каждое предложение, каждый стих, чтобы понимать, что за каждым словом богодухновенный Бог. Точнее, за каждым словом богодухновенность. Бог там, Он выдохнул это. А слова даны Богом. Слова проистекают от самого Бога. Давайте посмотрим один отрывок. Я почему читаю отрывки, вроде бы очевидные вещи, но я очень хочу, чтобы мы видели отрывки, чтобы Божье Слово влияло на нас и работало в нашем сердце. Исход 4.12. Давайте с 10. «И сказал Моисей Господу, о Господи, человек я неречистый, таков был вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал, это как раз момент, когда Моисей с Богом спорил в момент призвания, «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебе, что тебе говорить». Бог пообещал, что Он будет руководить Моисеем, и Он будет при его устах, и Он его научит, что говорить. То есть Бог относится серьезно к словам. И потом Моисей записал Пятикнижие, уже потом Слово Божие. Давайте еще посмотрим Иезекииля 2.7. Пророк Иезекииль после Иеремии. Когда я не очень внимательно относился к словам, которые в Библии, то я вот этот отрывок так понимал. Сейчас прочитаю и объясню. Иезекииля 2.7. «И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Я так себе, и ты им говори, говори, что я тебе говорю вот народу. То, что я... Говори им мое послание, так в общих чертах. Но здесь очень специальное слово употреблено. Господь говорит, и говори им слова мои, которые я тебе передаю. То есть очень точно каждое слово ты должен передавать. 1 Коринфянам 2.13. То есть Господь хочет, чтобы пророки передавали Его слово. Они добавляли там какие-то свои... Иеремия 23 глава очень хорошая, мы будем ее изучать. Может быть, это будет следующим домашним заданием следующей сессии. 1 Коринфянам 2.13. С 12 давайте. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». То есть он говорит, что мы возвещаем это вам, не просто будучи инициированы человеческими какими-то идеями и рассуждениями, но Дух Святой дал нам эти слова, которые мы вам передаем. То есть точное послание, которое мы вам несем. Поэтому богодухновенно содержание. Степень боговдохновенности. Да. Что? Райри, вот это. Это автор. На 71-й странице у него вот такие слова. Здесь не выделено кавычками. Вдохновение, это водительство. Вот это вдохновение дальше можете кавычками выделить. Это цитата, да. Это чуть-чуть некорректно, извините. Смотри, какое оживление. Написать бы Райри. Я смотрю, ты в бильярдные столы, запятые. Хорошо, давайте дальше. Степень боговдохновенности. Мы верим в полное и вербальное, то есть словесное боговдохновение Писания. Есть разные либеральные позиции. Например, что в Библии есть Божье Слово. Оно там содержится. То есть не каждое слово, но оно где-то там есть. Или же там есть, или Библия не является, в Библии, из Библии исходит послание богодухновенное. Когда человек работает с ним, он рассуждает над ним, и у него там что-то появляется богодухновенное. То есть не сами точные слова. Ну, например, есть достаточно знаменитый такой богослов, есть его толкование у нас, такие розовые, как он, Баркли. Да, он в частности толкует, что там, ну, некоторые чудеса не как чудеса. То есть либеральные богословы некоторые толкуют, там Христос по воде не ходил, это там, он просто там коса была, он по ней шел, ученики подумали. Но в принципе не важно, ходил он по воде или нет. Важно то, что когда мы думаем об этом, это несет нам какое-то послание, это влияет на нас и формирует нас. Вроде бы близко, вроде бы тоже как бы не против там хождения по воде или что такое, но уже очень мощный подрыв отношения к Слову Божьему. Богодухновенно каждое слово, ни одна йота в законе не придет. Все будет сохранено, и все очень точно от Бога. И это означает, что каждое слово Библии дано Богом, и поэтому несет в себе божественный авторитет. Каждое слово. Поэтому нам нужно внимательно относиться к каждому слову. Нам нужно Нам нужно, как Мартин Лютер говорил, что нам нужно к Слову Божьему, как к дереву, подходить и каждый листочек, как каждое слово переворачивать и стараться понять его. То есть нужно очень внимательно относиться к каждому слову. Потому что бывает, отдельное слово меняет смысл буквально. Или даже не слово, а число, в котором употреблено, множественное или единственное число, меняет значение. Поэтому нужно это замечать, это внимательно быть к этому. Не часто это, но иногда это просто очень радикально. Вся Библия боговдохновенна. Она не только содержит в себе истину, она есть истина, Слово Божье. Она не только содержит, она есть истина. Некоторые отрывки Писания передают прямую речь Бога, обращенную к определенным группам людей. Другие тексты описывают исторические события и так далее. Тем не менее, боговдохновенность гарантирует абсолютную точность и истинность слова. Библия объята вдохновением полностью и до конца, в том смысле, что отображает точно и правдиво даже обман и ошибки грешных существ. То есть боговдохновенность, сейчас я вернусь к этому, боговдохновенность – это не значит, что все здесь написано, оно как бы Богом сказано. Например, когда цитируются слова сатаны, это не значит, что это хорошо, что так нужно поступать. Или когда какая-то история, какой-то человек так-то и так-то поступил, это не значит, что если там нет суждения Божьего не написано, то мы можем, то мы должны не обязательно так поступать, это могло быть неверно. Понимаете, да? Но если написано, что сатана это сказал, он это сказал. Это плохо, что он это сказал, это неправедно, это грешный бунт, но именно так он это и сказал. Содержит в себе истину, она есть истина Слова Божьего. Это пробелы, которые надо было заполнить. Еще до того, истина выражена в словах, а слова даны Богом. Еще до того. Что каждое слово Библии дано Богом. Каждое слово. Это очень важный момент. Смотрите, идем дальше. Подтверждение боговдохновенности Ветхого Завета. У нас есть свидетельство книг Ветхого Завета, которые подчеркивают, что книги Ветхого Завета, они боговдохновенны. Еще, скажем, свидетельство. Нам 2 Тимофея 3:16 хватает, но есть еще другие тексты. Мы давайте посмотрим Иеремии 32. С первого стиха. Слово, которое было к Иеремии от Господа. 30, стих 2. Слово, которое было к Иеремии от Господа. И вот это слово. Так говорит Господь, Бог Израилев. Напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Напиши себе все слова, точно каждое слово, и Дух Святой должен был ему напомнить и точно зафиксировать в книгу все эти слова. Потому что именно так говорит Господь. Это не Иеремия говорит, не чуть-чуть Господь, чуть-чуть Иеремия, не в Иеремии рассуждениях есть Слово Божие как-то мистически, а Бог именно так сказал, вот именно эти слова, именно в этом контексте. И нам нужно понять, что они значат тогда для них и что значит для нас сегодня. Хорошо, есть свидетельство Христа. Часто используемое выражение Христа в Луки, в 4 главе, написано. Помните, когда у него было, когда сатана его искушал? И он говорит там то-то или то-то. А Иисус реагирует на это таким образом. Сатана говорит, например, сделай эти камни хлебами. А Иисус ему говорит, сейчас подожди, я симфонию полистаю, был там какой-то отрывочек. Нет, он знал Слово Божие. И потом он говорит, написано. Вот не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Для нас сегодня мы имеем меч, обоюдоострый, меч Слова Божьего. Но когда возникает ситуация, мы не знаем, как его достать, мы не знаем, где он у нас тут висит, какой он, как им пользоваться. Бывает, достал себе, уже пол ноги отрубил, и соседа еще Словом Божьим любовно там поранил. Потому что ты не понимаешь слова и где-то рубанул в одну сторону, не понимая сбалансированности всего учения, и себе повредил, и ближнему твоему. Поэтому важно пользоваться Словом Божьим. Христос свидетельствовал, свидетельствовал о Ветхом Завете как о Слове Божьем, как об обыкновенном Писании. Третье. Свидетельство апостолов у нас также есть. Проповедь Петра в Деяниях во второй главе. Деяния 2 глава, 16 стих. Собственно говоря, начало проповеди, 14 стих. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Для Украины это не довод, правда? Ну и что третий час дня? «Ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем». Слово Божие, предреченное пророком, переданное нам. Вот оно исполняется. Заметьте, как Петр проповедует Слово Божье людям. Он разъясняет им слово, которое было записано. Он, понятно, он апостол, и он мог говорить, и Бог его руководил, что говорить, поэтому мы так не можем. Поэтому его слова богодухновенны в данном случае здесь. Но здесь он подчеркивает о том, что пророчество Иоилия – это не просто какая-то там идея. Или 1 Коринфянам 14, 14 глава. Это в посланиях Павла. В законе написано, иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. То есть Павел ссылался и цитировал как на авторитетный источник. Он не просто сказал, ну там какой-то человек что-то сказал. Он говорит, в законе Божьем так написано. А теперь давайте дальше. Новый Завет ссылается на Ветхий Завет не менее 295 раз, 295 раз. И это тоже утверждает то, что Новый Завет, он утверждает авторитетность Ветхого Завета. Кстати говоря, к времени, когда пришел Христос, канон Ветхого Завета был уже утвержден. И Христос его подтвердил. Он дал закон, пророки и псалмы. Спасибо большое. То есть он очень четко отнесся к канону. Канон, то есть это завершенная форма уже откровения ветхозаветнего. Таким же образом и новозаветняя форма, когда мы будем смотреть канон, мы увидим, что таким же образом Бог формировал. Теперь подтверждение боговдохновенности Нового Завета. Посмотрим и пойдем на перерыв. Свидетельство Петра. Он подтверждает, мы можем, например, когда мы цитируем 2 Тимофею 3:16-17, часто я слышал такой аргумент, так это же про Ветхий Завет, а докажи, что новый, это тоже от Бога, а вдруг нет, а вдруг как-то там оно, ну, что-то не такое там. 2 Тимофею 3.16 вроде как нельзя так применить. Косвенно можно, но напрямую, конечно, 2 Тимофею 3.16 относится к Ветхому Завету. Поэтому нам нужно другие еще отрывки посмотреть. Свидетельство Петра. 2 Петра, 3 глава. 15-16 стих. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное». Для Петра, видите, тоже было нелегко. «Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, извращают». Он говорит, они тоже сложные, и невежды или неутвержденные в вере неправильно применяют это, достают этот меч и рубят непонятно, извращают вообще суть. Но смотрите, дальше вот эти слова крайне важны. «Они извращают послание Павла, записанное, как и прочие писания». То есть Петр употребляет и послание Павла, и прочие писания Божии ветхозаветные на одном уровне. То есть он их ставит вместе, они говорит в одном контексте, на одном уровне. Свидетельство Павла, это 1 Тимофею 5.18. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Что здесь нам говорит о том, что Новый Завет приравнивается к Ветхому Завету? По авторитетности, богодухновенности. Точно. Первая часть стиха цитируется из Второзакония 24:14-15, у вас это написано чуть ниже. А вторая часть стиха – это цитата из Луки 10:7. То есть Павел здесь как говорит? «Ибо Писание говорит». То есть Писание употреблялось слово к богодухновенному Писанию Божьему. Он говорит «Ибо Писание говорит» и говорит про Ветхий Завет и про Новый. Очень-очень сильный довод, который показывает нам, что новозаветные писания являются такими же богодухновенными, как и ветхозаветные. Ну что ж, друзья, перерывчик. Второзаконие и Луки вы как раз прочитайте. Это не совсем третье, это разъяснение второго. Небольшой. То есть как раз во Второзаконии первая часть. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего». Это во Второзаконии. Поняли, да? А второе, трудящийся достоин награды своей, это в Луки 10:7.